центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня инициатива Минздрава по классификации медицинских учреждений. О чем речь? Ведомство предлагает разделить больницы и клиники на три уровня. Примерно так же, как и в гостиничном бизнесе происходит присвоение звезд. Первый уровень – соответствие 8 из 22 критериев оценки. Второй – выполнение 15-18 критериев. Третий – 19 и более. Ну, соответственно, чем больше, тем лучше. Далее, в каждом регионе создадут специальную комиссию Росздравнадзора, которая будет проводить переаттестацию раз в три года. На вопрос, зачем, Минздрав отвечает, что система рейтингов поспособствует развитию конкурентной среды между медицинскими организациями и позволит совершенствовать оказание медпомощи. Сейчас проект приказа вынесен на общественное обсуждение, поэтому и у нас есть отличная возможность обозначить плюсы и минусы этой идеи. И, кстати, возможно, даже не только этой идеи. В студии «Радио Спутник» председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И член правления международной благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, врач высшей категории Ольга Демичева. Ольга Юрьевна, приветствую вас.
Добрый вечер.
Я хочу начать со следующей информации. То есть известно, что в российском здравоохранении принята и вроде как действует трехуровневая система оказания помощи. Можете мне, пожалуйста, вкратце рассказать, что это за система, как она на сегодняшний день работает, и неужели ее недостаточно, раз мы сегодня с вами в том числе будем обсуждать новую идею Минздрава? Ольга Юрьевна, пожалуйста.
Ну, вы знаете, если говорить о новой идее Минздрава, я чуть позже скажу свое отношение к этой идее. На сегодняшний день оказание медицинской помощи гражданам действительно проходит по трем ступеням. И смысл в том, что есть первичная медицинская помощь, то есть обращение человека, ну, скажем, в амбулаторию, в поликлинику по месту жительства с какими-то жалобами. Если нет возможности оказать ему полноценную помощь в полном объеме на этом первом этапе, то далее он направляется в медицинское учреждение более высокого уровня, как правило, это уже бывает стационар.
Где ему оказывают специализированную помощь.
Где идет, да, более высокого класса и более сложная специализированная помощь. Если и этого оказывается недостаточно, требуются какие-то высокие технологии, очень высокие, это уже высокотехнологичная медицинская помощь, третий уровень, который предполагает, что можно сделать все, что сегодняшняя медицина умеет вообще делать на самом высоком уровне.
Угу. Эта система работает?
Да, эта система, ну, как скажем, она должна работать, где-то она работает, где-то она дает сбои, часто в первичном звене, но это уже другая история.
В чем тогда добавление вот Минздрава, если мы говорим о текущей идее?
Насколько я понимаю, Министерство здравоохранения хочет, я еще слышала, что от Государственной Думы исходит эта идея, поддерживается ее комитетом по здравоохранению. Насколько я понимаю...
Я вам даже больше скажу, Советом Федерации.
Да, совершенно справедливо. И как мне вот видится, есть задача, есть идея создать определенную здоровую конкуренцию за качество, за уровень, за статус медицинских учреждений, что должно, так сказать, повысить возможности оказание качественной медицинской помощи гражданам России. На самом деле, за этой идеей, к сожалению, пока стоит только красивый прожект. Потому что для того, чтобы развивать конкурентоспособную медицину, нужно прежде всего насытить медицинский рынок настолько, чтобы сегодня не было никакого дефицита, нехватки возможности получения качественной медицинской помощи. Она
и
должна быть доступна.
И тут мы имеем все в виду, начиная от медицинской техники, заканчивая, собственно, врачами, специалистами, которые помощь оказывают. Я правильно понимаю?
Я имею в виду, что каждый гражданин Российской Федерации, если он обращается за медицинской помощью, он должен получить ее в полном объеме, в положенные сроки, на том высоком качественном уровне, который сегодня существует в мире. В идеале это должно быть так. А у нас сегодня пока совсем не так. И сколько бы мы звезд не придумывали и критериев оценки качества медучреждений, пока не будет организована доступная и качественная медицинская помощь для каждого, все это останется на бумаге.
Вы слышали еще про проект «Бережливые поликлиники»?
Да слышала я. Красивое это... название.
Да.
Но вот весьма. Вы понимаете, я каждый день сталкиваюсь с человеческим горем, с бедами людей, которые ищут и не находят ту медицинскую помощь, на которую они имеют право. Имею гражданство Российской Федерации, имею полис обязательного медицинского страхования. Это люди, которые приходят в итоге в частную клинику, например, ко мне в частную клинику. Что, эндокринологи в поликлиниках у нас отсутствуют? Где-то они есть, где-то они отсутствуют. Те, что есть, иногда замечательные доктора, а иногда уровень подготовки, к сожалению, не тот, который позволяет пациенту почувствовать, что ему помогли. И он начинает искать второе мнение, начинает платить собственные деньги для того, чтобы проконсультироваться у специалиста. А он имеет право на качественную медицинскую помощь как гражданин социального государства. И пока у нас вот так стоит вопрос, каждый день я в благотворительной организации сталкиваюсь с ситуацией, когда детям не выдают оригинальные препараты, и нужно сделать что-то, чтобы им не выдавали дженерики при лечении тяжелейших заболеваний, онкологических ли, детям ли после трансплантации органов, которые должны получать то лечение, которое для них будет самое хорошее, самое правильное, оптимальное. Почему это не делается? Почему не нацелить колоссальные ресурсы наших специалистов в области развития здравоохранения, организаторов здравоохранения, на то, чтобы каждый гражданин получил то, на что он имеет право?
Раз мы начали с такой общей оценки медицинского обслуживания, Антон Владимирович, давайте и ваш комментарий послушаем на этот счет.
Я думаю, что надо начать с статьи 41 Конституции, где четко написано: каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Это, я так понимаю, цитата из Конституции.
Цитата Конституции, угу. Да. Знаете, когда разговариваешь, а сейчас все чаще и чаще среди нашего круга общения, ты начинаешь разговаривать по вопросам медицины. То есть этот вопрос крайне интересует огромное количество людей. Почему? Ну, потому что, наверное, эта статья Конституции не работает. Вроде прописано бесплатно, а с другой стороны, все знают, что болеть крайне дорого. И люди, когда идут в определенные медицинские учреждения, они, наверное, делятся на две категории. То есть первая категория – это те люди, у которых есть возможность организовать звонок. И вот здесь, наверное, звонки бывают первой, второй, третьей категории. Да? Угу. Звонок первой категории – это когда вас встречает главврач, и вы идете по всем кабинетам без очереди, вам дают чай, кофе.
Потом отдельную палату.
Ну, короче, вам дают все. Да? Кстати, это либо звонок, как мы сегодня шутим, первой категории. Мы же сейчас будем обсуждать инициативу Минздрава, да, о категорийности. Так вот, или же это просто при наличии определенного количества денег. Второй вариант, когда идет человек по звонку не очень высокого уровня, но просто к знакомому врачу. И третья, наверное, категория граждан, которые сталкиваются, что они просто приходят через приемное отделение. И вот те люди, которые приходят через приемное отделение, конечно, от них зачастую слышишь очень много таких нецензурных выражений, все, что касается с нашей отечественной медицины. Причем, еще раз подчеркиваю, все мы относимся с большим уважением к врачам-профессионалам. И, наверное, прекрасно понимаем, в том числе из общения с этими врачами-профессионалами, те проблемы, которые там существуют. Ведь они точно так же ведь поставлены в этих условиях. И вот этими постоянными реформами системы здравоохранения сама себя зареформировала, что, мне кажется, еще новая какая-то реформа, когда еще будет категорийность. И мне вот, я, если уважаемый коллега сидит рядом, она врач высшей категории, то я, наверное, по своей специфике занимаюсь больше вопросами национальной безопасности, вопросами права, юридической составляющей, да. Но я еще пациент, да, как любой гражданин Российской Федерации. Мне кажется, будет правильно, если мы построим сегодняшнюю передачу. У нас есть врач, есть пациент, потому что все, что Минздрав делает, он должен делать для врачей и для пациентов. Mm-hmm. Вот я абсолютно точно не понимаю, зачем пациенту писать, какой категории это больница или поликлиника. Вот, вот хоть убейте, я это не понимаю.
Но я вам здесь...
А потом еще, извините, да. Мы дойдем до того, значит, мы напишем поликлиника, там первая или вторая, третья категория. Вот. Потом мы напишем, наверное, напротив каждого врача, еще напротив кабинета, да, там он там, первая, вторая или третья категория. Но основное это, вот, это опять настолько все запутает, я боюсь, это все настолько заформализует, что поликлиники и больницы будут больше уделять внимание чистоте полов, не знаю, там, внешнему виду этой входной группы какой-то, да, а они опять будут, как многие, кстати, коммерческие клиники, что делают, да, они берут и врачей там высшей категории, ну, таких классных и профессионалов, они берут просто у них копию диплома, к себе кладут и говорят, вот он у нас там иногда принимает. Понимаете, да, о чем mm-hmm. я говорю? Это в том числе для того, чтобы получить лицензию. Ведь чтобы получить лицензию, нужно же определенное количество врачей. И многие врачи уже просто торгуют своими дипломами, да? То есть они дают вам диплом, он в папочке вот так вот лежит, лицензию уже получили. А принимают люди просто зачастую те, которые разводят на деньги.
Вот пользователь Андрей спрашивает, не получится ли, что будет для бедных и богатых больницы?
Сейчас Антон Владимирович сказал очень важную вещь. Он сказал, что действительно, вот он себя помимо основной работы чувствует еще и пациентом. Я скажу, врачи ведь тоже становятся иногда пациентами, все люди становятся иногда пациентами. И очень печально, что система как таковая, система медицинской помощи у нас не работает как система, а работает только в ручном режиме. Действительно, звонок сверху, и можно разрулить ситуацию. И мы умеем, я думаю, мы с Антоном Владимировичем прекрасно умеем в ручном режиме решать проблемы любого обратившегося, скажем, к нам лично с какой-то бедой. Пусть даже вот не по моей специальности, уж тем более не по специальности Антона Владимировича. Просто мы знаем, кому позвонить, к кому обратиться для того, чтобы решить чью-то проблему. А должно-то быть не так. Будут учреждения со звездами или без. Для тех, кто очень богатый или кто не платит за лечение. Нас ведь не волнует, какое количество там мраморных колонн имеется в медицинском учреждении, количество зеркал и люстр, количество там телевизоров в палатах и так далее. Нас интересует, насколько качественно здесь могут лечить. И справедливо именно вот 41-я статья Конституции. Где выполнение 41-й статьи?
Я а лучше, боюсь, наверное, не лечить, а вылечить.
Это
не
абсолютно
все можно
точно.
Вылечить, к сожалению.
Я просто боюсь, что здесь речь идет не о колоннах, телевизорах и прочем, а как минимум, вы же видели совсем недавно информацию о том, что почти в 50% поликлиник и больниц Российской Федерации нет водопроводов.
Да, мы видели эту информацию, я думаю, не только я видела, но
конечно.
И мои коллеги. Те,
и вот, собственно, я боюсь, что начинают вообще, ну извините, со дна. Не с верхушки, что у вас там золотые люстры будут висеть в палате, а у вас просто элементарно будет вода. Вода будет у врачей, и которые смогут провести нормальную операцию.
Вы знаете,
там,
есть понятие санпинов, которые предполагают определенные необходимые нормы для организации медицинского учреждения. И я не думаю, что в санпинах где-то есть лазейка, позволяющая работать медицинскому учреждению без нормального водоснабжения. Поэтому для меня, конечно, вот эта история с водопроводами, отсутствующими в медучреждениях, очень интересная. Я много езжу по стране с лекциями, бываю и в глубинке, очень дальней, российской. Подобного не видела, не встречала, но я понимаю, что не в каждом фельдшерско-акушерском пункте мне довелось побывать. Но еще раз хочу сказать, чем больше будут пытаться заформализировать оказание медицинской помощи, тем больше будут пытаться называть нашу работу услугой, чем больше будут пытаться стандартизировать нас там по категориям, по звездам, по каким-то баллам, почему угодно, тем меньше времени будет на общение врача с пациентом, тем меньше будет, собственно, вот этого милосердия, качественной медицинской помощи, сострадания, сочувствия, вот как хотите называйте. Это не измеряется в баллах-то. Вот об этом-то мы забываем.
Вот с одной стороны, с вами трудно не согласиться, Ольга Юрьевна, а с другой стороны, ну вот я, например, могу привести много эпизодов, когда люди, им надо попасть, например, к терапевту, да? У них нет постоянного терапевта, или они не хотят идти в свою поликлинику к какому-то определенному терапевту. Они начинают его искать, и куда они лезут? Они лезут в интернет, они начинают читать отзывы. Практически на каждого врача какой-то маломальски известной клиники есть определенный рейтинг. Я не знаю, насколько он соответствует
действительности. Да, у меня тоже есть рейтинг со звездочками, вот, ко мне приходят из-за этого рейтинга.
Но... Я к тому, что на это есть запрос общественности, а запрос есть, наверное, отчасти из-за недоверия оказания медицинской помощи. И мы понимаем, что это уже другой вопрос и другой разрез. И мы понимаем, что на оказание медицинской помощи врачей влияют разные факторы. Начиная от зарплаты, да, это самая популярная версия, заканчивая, не знаю, процессом бюрократизации, заканчивая там, количеством пациентов, которых они ежедневно принимают. И это все накапливается, 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 и врач просто физически не может вам оказать нормальную медицинскую помощь.
Но это мы сейчас говорим о профессиональном выгорании, да, на которое,
в том числе,
конечно, списывать можно многие проблемы. Но на самом деле... Вот кто заставляет врача, когда он принимается на работу, подписывать трудовой договор, на основании которого он имеет 12 минут на пациента? Ну, объясните вы мне, пожалуйста. Но вот где личная ответственность профессиональная? Он действительно полагает...
А куда ему еще пойти работать?
Значит, ему пойти работать туда, вопрос, да,
где он может принимать пациента. Знаете, минимум 30 минут, а лучше час.
Опять от лица пациентов... Еще раз, может сложиться такое впечатление, что я профессиональный пациент. Наверное, к сожалению, нет, потому что я вот, опять же, мы сейчас вот с Ольгой Юрьевной сидели, обсуждали по поводу коронавируса, да, вот я 2 недели приболел назад, ну и никакому врачу не ходил. Ну, как и многие другие граждане России, купил таблетки, попил, выздоровел и пошел обратно на работу. И я как раз тот пациент, который практически не ходит к врачам, и, ну, благо, вроде... Надеюсь, что нет никаких заболеваний. Хотя всех нас учат, и я, наверное, считаю, что это правильно, диспансеризация надо делать. Но не в этом дело. Вот смотрите, я считаю, что очень важно, когда дают слово людям, да, которые вот сталкиваются с этой системой. И вот с вашего разрешения, коллеги знают, что я сегодня на эфире, и вот тоже пришло очень интересное обращение. Человек, который... Вот мы про формализм говорим, вот он прислал нам сообщение. И для понимания, что происходит. Маленький пример из личного опыта, как это сегодня все работает. Например, вам диагностировали мелкое что-то, что необходимо удалить, ну, скажем, кисту или что-то подобное. Вы идете к хирургу своей поликлиники. Он дает вам направление в стационар. Вы приезжаете в диагностический центр при больнице уже к другому хирургу. Он вам говорит, привезите мне анализы. Фактически все, включая определенные группы, определение группы крови. Также флюорографию, ЭКГ, ответ консультации онколога. Вы едете в онкоцентр к онкологу, заводите карточку и записываетесь там на определенную дату. Через 3-5 дней вы едете уже на прием к онкологу и берете там справку, что он не возражает против операции. Вы записываетесь по ЕМИАС и идете к хирургу в своей поликлинике, который направлял вас в стационар, и он дает направление на анализы. Вы записываетесь по ЕМИАС и идете к терапевту, и он дает направление на ЭКГ. Вы сдаете анализы в своей поликлинике и делаете ЭКГ и флюорографию. Вы записываетесь по ЕМИАС к хирургу в своей поликлинике и забираете у него результаты анализов. А также он выдает новое направление в стационар. Вы записываетесь по ЕМИАС к терапевту и берете у нее результат ЭКГ и флюорографии со всеми документами. Вы едете в консультационный центр при больнице, куда дал вам направление хирург. Опять к тому же хирургу, который направил вас на сбор справок. Он все проверяет и направляет вас к заведующему хирургическому отделению непосредственно в больницу. Вы приходите к замхирургическому отделению в больницу. Он еще раз проверяет все документы и выясняет, что нет заключения о предрасположенности вас к кори. И направляет в свою поликлинику. Вы записываетесь по ЕМИАС к терапевту и просите у него дать направление на анализы по кори. но он вам отказывает, так как нет письменного запроса из больницы от хирурга.
Антон Владимирович, никто сейчас не сможет пересказать это.
Сколько
нет,
долго?
А я еще не закончил. Да. Вы можете представить
это,
себе,
это, наверное,
да?
только половина того пути, да? Мы еще только на середине пути, который проходит, а теперь представьте, что это все в реальном времени.
Я согласна.
Это в реальном времени. Человеку... То есть, ну, там, конечно, человек описывал своими словами, там ни о какой предрасположенности к коре речь не идет. Речь идет об антителах, иммуноглобулинах G. То есть он может заболеть корей или не может. Если может, то его должны привить, прежде чем он будет направлен на стационар и так далее. Но смысл-то в чем? Бюрократическая система, которая
смысл,
сегодня
скажу,
выстроена у нас вместо системы оказания медицинской помощи, человек не может попасть сегодня на прием к специалисту. Я уж не знаю, как он к хирургу по ЕМИАС попадал. Потому что, чтобы попасть к хирургу по ЕМИАС, сначала надо попасть к терапевту по ЕМИАС.
А так он же получил направление.
А все равно в следующий раз, когда ему второй раз надо попасть к хирургу, все равно через терапевта. И это бесконечно. Именно поэтому люди так боятся ходить в поликлиники. Вот мы сегодня говорим, президент говорит, у нас слабое звено первичное медицинское. Поликлиники уж... Уж наверх дошла эта информация, а ВОЗ и ныне там. А нам еще звезды.
Обращаю, а это в Москве, внимание, кстати?
В Москве,
да, это в Москве.
Это типичная картина.
Я обращаю внимание, что человек, который это написал, полковник милиции в отставке, да, имеет орден мужества, медаль за отвагу и высшее юридическое образование.
А теперь ему надо и дать медаль за отвагу, что он прошел все эти стадии.
И вот это такое хождение по мукам. И вот после этого человек, мне кажется, на половине пути заходит в интернет, смотрит по звездочкам каким-то, вот, которые точно так же накручиваются, как вы понимаете, в интернете, да, и ищет, я убежден, наверное, платную поликлинику, где за определенную сумму,
да, эту штуку
ему
удалят за один день.
Быстро,
да.
Без наличия вот этих всех странных хождений по мукам.
Там возьмут все эти анализы за один день, сделают эти анализы, на следующий день все будет готово, ему все это удалят.
Но,
почему
же,
это нельзя
если
организовать?
Если он придет в добропорядочную клинику,
да, естественно,
а если он придет не в добропорядочную клинику,
на...
его так раскрутят.
Такое
это, кстати, тоже вопрос.
Такое
понимаете,
тоже бывает, и никто вот эти, вот, так сказать, объемы по принципу необходимые достаточно не контролирует.
Мы много занимались, например, в Москве такая клиника была, MedHelp, да? То есть туда приходили люди, она коммерческая клиника, и у них не было никаких заболеваний, их заставляли сдавать огромное количество анализов в этой клинике, потом рассказывали, какие у них болезни серьезные, и отправляли на лечение в этой же клинике.
Не, ну есть, вот. Есть такие действительно непорядочные, и... но есть и абсолютно пристойные.
Конечно,
клиники.
Конечно. Так
да.
Вот я просто закончу. Смотрите, с чем мы столкнулись. Все центральные, мы показали всем центральным телеканалам, все центральные телеканалы показали в том числе детей, которые родились у женщин, которых эта клиника заставляла сделать аборт, но они отказались от этого. Понимаете, да? Все центральные телеканалы показали эту клинику, а клиника продолжала работать. Так вот, из-за чего это зачастую происходит? Вы знаете, при всем, опять же, моем уважении к врачам, уровень вот взаимо какой-то вот...
взаимодействия, мне кажется, элементарного.
Я не знаю, это не взаимодействие, это уровень больше взаимопокровительства. Понимаете, что происходит?
Нет, ну, коллеги, ведь... ну нормально,
нет,
врачи
а я
этим
объясню.
Не занимаются.
Смотрите, когда вы сталкиваетесь с любой ошибкой врача, пойдите и попробуйте получить официальное заключение от другого врача, чтобы была ошибка медицинская. Это очень сложно. Почему? Потому что, как правило, все лечились у одного, как бы учились, да, там у одного какого-то профессора, все его знают, а эта клиника там принадлежит ему, там, или еще что-то.
Не поэтому
сложно. То есть
эта
проблема сама по себе существует. И самое важное, это вопрос к Росздравнадзору. Ведь он же видит, какое количество мошеннических, коммерческих структур существует, но не закрывает их. Понимаете? И люди там страдают.
Ну, я вам больше скажу, именно эти структуры самое большое количество звезд и получат, раз они так крепко сидят на своем месте. То есть, к вопросу, если
формализм
вернуться,
опять
да,
не приходит,
вот
да, формализм.
Получается так. Я думаю, что невозможность анализировать в России врачебные ошибки связана как раз не столько с так называемой псевдокорпоративной этикой, сколько с тем, что сегодня вместо клинических разборов, на которых мы имели всегда возможность анализировать, что делалось правильно, а где нарушались какие-то правильные вещи в отношении ведения больного, сейчас подменили исследования, которые проводит Следственный комитет. И, конечно, ни одно медицинское учреждение, ни один врач не желает, так сказать, по воле Следственного комитета оказаться за решеткой. Именно поэтому идет закрытие.
А есть другая, может быть, история, да, когда главврач, сталкиваясь с каким-то особо упорным пациентом, который заваливает жалобы по конкретному врачу, просто избавляется от этого врача, чтобы не ухудшить себе рейтинг, например. Понимаете, вот в московских школах эти же рейтинги ввели. Ни к чему хорошему это же не привело. Это же очевидно.
Рейтинги для учителей?
Для школ, вот это у них классификация, когда там сделали, сколько они там денег заработали, сколько они денег сэкономили. А я вас уверяю, что в рейтинге это будет по-любому включено. Понимаете? Экономия денежных средств. Система оптимизации. Эти скажут, а мы обслуживаем человека за 15 минут, а мы за 14, а мы за 12.
Угу. Даешь а стране за... угля. Ну да,
да, а мы за 10. И вот и так оно и пойдет.
Короткую надо паузу забывать... сделаем. Короткую паузу сделаем и продолжим. Антон Цветков, Ольга Демичева в студии «Радио Спутник» сегодня.
В центре внимания.